американцы. Владимир Морозов, беседа с пастором Джоном Олдриджем. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В результате крушения скоростного пассажирского поезда на трассе Москва-Петербург в Новгородской области пострадали около 60 человек, погибших нет. Возбуждено уголовное дело о терроризме. При взрыве на заводе «Саянск Химпласт» в Иркутской области погибли 3 человека, еще 4 госпитализированы с ожогами. Взрыв произошел в одной из печей производственного цеха. Суд Новосибирска направил активиста, запрещенный национал-большевистской партией, на принудительное психиатрическое лечение. Николай Балуев обвинялся в подготовке терактов и хранении оружия. Состояние здоровья двух гражданок Южной Кореи, отпущенных в понедельник талибами, удовлетворительное. Они скоро отправятся на родину. Об этом сообщило южнокорейское посольство в Кабуле. В Шалинском районе Чечни при нападении на автоколонну погиб военнослужащий внутренних войск. 3 ранены, 1 в тяжелом состоянии. На севере Ирака убиты 3 американских солдата, еще 1 ранен. По сообщению командования, взрыв произошел рядом с машиной военнослужащих в провинции Найнава. В секторе Газа жертвами израильской операции в понедельник вечером стали 4 палестинца, 14 ранены. На юге Китая при обрушении строящегося моста по меньшей мере 20 человек погибли, примерно столько же получили ранения. 60 человек считаются пропавшими без вести. Сегодня исполняется 15 лет со дня начала грузино-абхазского вооруженного конфликта. Басманный суд Москвы перенес на 24 августа рассмотрение иска районной прокуратуры о признании экстремистскими книг политолога и публициста Андрея Пианковского. Индия и Пакистан отмечают 60-летие независимости от британского правления. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 14 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
14 августа 1976 года. Программа «Мы за границей». Третья волна эмиграции и бремя свободы. У микрофона Анатолий Шагинян.
Нас, третью эмиграцию, обычно спрашивают, почему вы уехали из Советского Союза? И отвечаем мы чаще всего, оперируем одним словом – свобода. И вот сейчас, когда мы, рассеянные по всему свету русские, встречаемся, то, наскоро перебрав чисто бытовые подробности нашей жизни, мы, наконец, задаем друг другу странный вопрос. Не тяжела ли вам свобода? Бремя свободы. Вот что рассказывает об этом московский поэт, переводчик и драматург Нина Воронель, выехавшая из Советского Союза год назад. Нина Воронель сейчас живет в Израиле, а ее пьесы были недавно поставлены в Нью-Йорке в театре на Бродвее и прошли с большим успехом.
Мы приезжаем в новый мир, совершенно чужой и абсолютно ни на что не похожий. Этот мир ошеломляет тебя количеством прекрасного. Все то, что в России казалось необычайной ценностью, здесь попадается на каждом шагу. И ты начинаешь думать, а что ты несешь с собой? На что ты можешь употребить ту самую свободу? Будем говорить о художниках. И вот мы вдруг понимаем, что свобода – это огромная ответственность. Это тяжелая работа по созданию такого, чтобы оказалось нужным другим.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Вот я убедилась, что попытка подладиться под чужой вкус, создать нечто только на потребу покупателю, совершенно губительно. Я знаю одного кинорежиссера, который с большим трудом получил деньги на создание художественного фильма. Этот фильм прошел по экранам, и все, кто видел его, ужаснулись. Дело в том, что режиссер думал только об одном. Он хотел создать произведение, которое купят другие. Он хотел выкорчевать всю свою русскую память, всю свою русскую историю, все свое русское прошлое. Он хотел притвориться человеком этого мира. И это видно на каждом шагу. И вышло ничего. Вышел нуль. Значит, наша задача – передать наши ценности, но научиться передавать их так, чтобы это было интересно другим.
Итак, из этого очень эмоционального, по-женски эмоционального рассказа русской писательницы Нины Воронель следует, что свобода – это напряженный труд, качество, квалификация и умение прежде всего быть самим собою, как если бы мы никуда не уезжали.
Программу «Мы за границей» вел Анатолий Шагинян. Радио «Свобода». 14 августа 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Игорь Померанцев.
Шестнадцатилетний француз из города Экс-Сан-Прованс, который был арестован за перевод и публикацию в интернете без договоренности с британским издателем последнего романа о Гарри Поттере, не предстанет перед судом. Это решение было принято с согласия автора романа Джоан Роулинг. Следователи дали высокую оценку качеству пиратского перевода, сделанного в рекордно короткие сроки, а прокурор заявил, что юноша не преследовал коммерческих целей. Имя самозваного переводчика не оглашается из-за его юного возраста. Официальный перевод романа на французский выйдет лишь 26 октября. Последний, седьмой роман о Гарри Поттере стал самой раскупаемой книгой в истории книготорговли. За первые сутки книгу купили 11 миллионов англоязычных читателей. По данным британской индустрии грамзаписи, британские поп-звезды доминируют на музыкальных рынках Франции и Германии, которые являются, соответственно, четвертым и пятым по масштабам в мире. В 2006 году альбом певицы Кати Мелуа «Piece by Piece» стал бестселлером номер два. Из 100 самых успешных в Германии альбомов 23 записаны британскими музыкантами. Кати Мелуа родилась в Советской Грузии и 8 лет с родителями эмигрировала в Великобританию. 5 лет семья жила в Белфасте, после переехала в графство Суррей. В 2007 году Кати Мелуа стала подданной Соединенного Королевства. Певица часто бывает в Грузии. 18 августа исполняется 70 лет американскому актеру, режиссеру и продюсеру Роберту Редфорду. Он родился в Калифорнии в семье бухгалтера, учился живописи в Институте искусств в Париже и актерскому мастерству в Американской академии драматических искусств в Нью-Йорке. Известность принесла Редфорду роль в культовом вестерне «Буч Кэссиди» и «Санданс Кид», где его партнером был Пол Ньюман. Он также снялся в таких лентах, как «Погоня», «Кандидат», «Афера», «Великий Гэтсби», «Три дня Кондора», «Из Африки» и других. Его первой режиссерской работой стала картина «Обыкновенные люди», получившая «Оскар» за лучшую картину 80-го года и лучшую режиссуру. В 81-м году Роберт Редфорд основал фестиваль «Санданс», ставший с тех пор крупнейшим смотром независимого кино в Америке. В нынешнем году 70-летний Роберт Редфорд был признан самым сексуальным актером мира в категории старше 50 лет, наряду с Шоном Коннери. Международная организация по защите прав животных объявила список 10 лучших вегетарианских ресторанов Азии. В их число вошли 2 ресторана в Бангкоке и по одному в Южной Корее, в Израиле, в Японии, на Филиппинах, в Гонконге, в Сингапуре, в Китае и в Индии. Члены Международной организации прав животных скандально знамениты в Азии благодаря акциям, в которых участвуют почти обнаженные женщины.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
«Свобода в 9». Утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга. Спорт, газетные публикации, афиши культурных событий. Каждый будний день на утренней волне «Свободы». «Свобода в 9». Мир в движении, свободное пространство информации.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве скончался советский композитор Тихон Хренников. Ему было 94 года. Талантливый мелодист, автор десятков популярных песен, он писал и симфонические произведения, чаще всего согласно требованиям эпохи. Хренников, в частности, автор опер «Мать» и «В бурю». Песен к фильмам «Свинарка и пастух», «В 6 часов вечера после войны», «Верные друзья», «Гусарская баллада». Тихон Хренников, в возрасте 15 лет, в конце 20-х годов приехавший из Ельца учиться музыке в Москву, по личному указанию Сталина вскоре после войны стал председателем Союза композиторов, который возглавлял более 40 лет. Трижды лауреат Сталинской премии, лауреат Государственной и Ленинской премии, он надежно обеспечивал партийное руководство над деятелями искусства. Хренников участвовал в гонениях Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Однако порой проявлял опасный либерализм, и многие, знавшие Хренникова, сохраняют о нем добрые воспоминания. Музыкальный критик Сергей Бирюков считает Тихона Хренникова характерной и примечательной личностью советского времени.
прежде всего, конечно, это очень талантливый композитор. 15-летним мальчиком он послал свои сочинения из маленького городка Ельца в Москву Михаилу Гнесину. И тот буквально потребовал, чтобы юноша приехал в Москву, учился у него. Еще до войны его музыку уже играли в Америке. Затем вот такой период его жизни, который, собственно, и сделал его Хренниковым, когда известный факт Сталин просто сказал, кто будет руководить Союзом композиторов, вот этот мальчик пусть будет. Действительно, во второй половине 40-х годов этому мальчику было где-то около 30 лет ведь. Он почти полвека руководил Союзом композиторов, причем в самые суровые времена, когда страшные репрессии гуляли по другим творческим союзам. Конечно, бывали недовольны им люди, иначе просто быть не может по отношению к человеку, который возглавляет большое дело. Я знаю, например, что люди, которые очень ценили творчество Шнитке, да я его ценю, они в свое время роптали, что вот композиторы зажимают. Я присутствовал на всех пленумах и съездах Союза композиторов 70-х, 80-х годов. Не было ни одного пленума, чтобы не игралась музыка Шнитке, крупное его сочинение какое-нибудь. И это, безусловно, было сведомо и с одобрения Хренникова. Не хочу идеализировать Тихона Николаевича. Это был человек, в общем, можно сказать, дитя системы, а вернее еще сказать, дитя эпохи, наверное, безусловно, с ее достижениями, с ее трагедиями.
О покойном Тихоне Хренникове говорил музыкальный критик Сергей Бирюков. Мы продолжаем «Время свободы». Ширится скандал вокруг размещенного в русском интернете видеоролика омерзительного жестокого убийства таджика и дагестанца, совершенного неонацистами. Правоохранительные органы России заявили о начале проверки по этому делу. Что же касается русских националистов, то их реакция смешанная. Они скорее заявляют о своем несогласии с методами, продемонстрированными их политическими единомышленниками. О других реакциях в русском интернете в рубрике «Политика онлайн» мой коллега Данила Гальперович.
Появление в российском интернете видеозаписи с убийством, по совершении которого убийцы вскидывают руку в нацистском приветствии, вызвало бурную реакцию в русском сегменте всемирной сети и достаточно скромную в правоохранительных органах России. На официальных интернет-сайтах российского МВД, ФСБ и прокуратуры нет ничего о том, что убийство расследуется, а авторы съемок находятся в розыске. Хронологию событий рассказывает петербургский обозреватель и блогер «Живого журнала» Ольга Серебряная.
Ролик появился в сети в воскресенье 12 августа. Точнее, появился не ролик, а появился в 15.30, полчетвертого воскресенья, запись в блоге юзера LifeJournal. Там появились фотографии и ссылка на видеоролик. Эта ссылка вела на один из сайтов организации NS/WP, что, видимо, расшифровывается как National Socialism White Power. И оттуда шли ссылки на несколько файлообменных сайтов, откуда ее можно было в разных разрешениях скачать. Первоначальная запись принадлежит некоему человеку, ему 19 лет. Живой журнал он создал всего 10 июля текущего года. Его читают 45 человек. И всего этот журнал содержит 25 записей. То есть, ну, по всем ЖЖ-данным, эта запись не должна была составить, ну, какого-то события. Первые ссылки перекрестные на эту запись появились вечером в воскресенье, но тоже у юзеров с похожими параметрами. То есть у них небольшое количество читателей, новые журналы. Однако каждый из этих юзеров является либо создателем, либо членом какого-либо националистического сообщества. И каждый из этих сообществ уже имеет там 200-300 читателей. Вот таким как бы эффектом снежного кома запись к 21.50 вечера воскресенья попала в топ-30 Яндекса. После чего она уже получила обсуждаемость не только среди националистов, которые есть в ЖЖ, но уже среди всех юзеров, которые смотрят в топ-30.
Антон Носик, руководитель компании, обслуживающей русскую часть «Живого журнала», говорит, что цензуры в ЖЖ нет, и его комментарий к этим событиям, данный «Радио Свобода», звучит хладнокровно.
Ну, разумеется, никакой предварительной цензуры в интернете невозможно. А люди размещают то, что считают нужным разместить, пишут то, что считают нужным написать. Есть действительно список вещей, которые пользователь «Живого журнала» обязуется в «Живом журнале» не делать. Но вот так вот фотографии казни не опубликовать, там такого пункта нет. Там есть пункт о том, что запрещается публиковать высказывания, возбуждающие расовую ненависть. Насколько это применимо к данной конкретной публикации, вопрос открытый. И конфликтная комиссия «Живого журнала» стала бы этим разбираться, если бы поступила жалоба.
Зато в блогах убийство, названное казнью, обсуждается бурно, и первые, кто это делают, сами нацисты. В течение суток ссылки на видеозапись работать перестали, но авторы «Живого журнала», называющие себя защитниками белой расы или русскими националистами, продолжают гадать, зачем видео было поначалу растиражировано. В одном из интернет-сообществ фашистского толка его члены говорят, что, по их мнению, запись является провокационной, и появилась она за тем, чтобы власть имела реальный повод для того, чтобы поприжать нацистские группировки. Пользователи интернета без аналитических потуг реагировали на запись просто. Им увиденное на ней нравится, и они хотят такого кино еще. Многие из интернет-нацистов отмечают, что рядовых сотрудников спецслужб и правоохранительных органов можно отнести скорее к сочувствующим, и особо сердиться на них не надо. Данила Гальперович, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В результате крушения скоростного пассажирского поезда на трассе Москва-Петербург в Новгородской области пострадали около 60 человек, погибших нет. В Генпрокуратуре заявили, что крушение произошло в результате взрыва самодельной мины. Состояние здоровья двух гражданок Южной Кореи, отпущенных в понедельник талибами, удовлетворительное, сообщило южнокорейское посольство в Кабуле. При взрыве на заводе «Саянск Химпласт» в Иркутской области погибли 3 человека, еще 4 госпитализированы с ожогами. Сегодня исполняется 15 лет со дня начала грузино-абхазского конфликта.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Сергей Синицкий.
Российская компания «Норильский никель» сообщила, что приобрела почти 98% акций канадской горнодобывающей компании «Лайонор» и приступает к выкупу оставшихся. «Лайонор» занимается добычей цветных металлов, в частности никеля и золота, в Австралии, Ботсване и Южной Африке. Предложение о покупке канадской компании «Норильский никель» представил в начале мая. Общая сумма сделки – 6,3 миллиарда долларов. О намерении купить «Лайонор» ранее заявляла также одна из ведущих горнодобывающих компаний мира – британо-швейцарская «Экстрата». В Европейском Союзе темпы экономического роста оказались во втором квартале года значительно ниже прогнозируемых. В пересчете на год они составили 2,8%, в первом квартале – 3,3%. Темпы роста экономики 13 стран еврозоны оказались еще ниже – 2,5% по сравнению с 3,1% за первые три месяца года. Центральные банки многих стран мира значительно сократили объемы интервенции на национальных финансовых рынках, начатые на прошлой неделе с целью предотвращения кризиса ликвидности. Общий объем проведенных за последние дни интервенций оценивается почти в 400 миллиардов долларов. В Соединенных Штатах объем интервенций в понедельник составил 2 миллиарда долларов, тогда как в минувшую пятницу – 38 миллиардов. Европейский центральный банк предоставил во вторник коммерческим банкам Европы 10,7 миллиарда долларов. Это в 6 раз меньше, чем в понедельник. А Банк Японии, наоборот, изъял сегодня из финансовой системы средств на 13,5 миллиардов долларов. Это почти весь объем его интервенций за последние дни. Власти Китая объявили об отмене обязательной продажи части валютной выручки компаниями-экспортерами с целью сдерживания их спроса на национальную валюту, который ведет к дополнительному ее укреплению. До 2002 года экспортеры в Китае, как и ранее в России, были обязаны продавать всю свою валютную выручку на внутреннем рынке. С 2004 года – половину этой выручки, а с 2005 – 20%. Теперь это требование в Китае отменено полностью. В России обязательная продажа экспортерами части валютной выручки была отменена в мае прошлого года. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.46, на завтра 25.53, к евро на сегодня 34.83, на завтра 34.74. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.35.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Любовь Виноградова, комментируя историю с принудительным лечением активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб, заявила, что сегодня психиатрия в России расширяет репрессивные функции применения недобровольных мер по отношению к гражданам. Конец цитаты. По данным Независимой психиатрической ассоциации России, сегодня в больницах для душевнобольных принудительно находятся от 5 до 7% всех пациентов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Любовь Виноградова, проводившая в составе независимой комиссии освидетельствование Ларисы Араб, считает ее содержание в психиатрической клинике нарушением прав человека.
Это не добровольные меры, это есть лишение человека свободы. И нельзя человека лишать свободы просто так. Для этого должны быть очень серьезные основания. Вот мы считаем, что в данном случае таких оснований не было. Их нет и на сегодняшний день еще в большей мере. Поэтому мы считаем, что недобровольное пребывание Ларисы Араб в стационаре сегодня не обосновано.
В диагностике и терапевтических методах лечения с местными врачами члены независимой комиссии почти во всем согласны. Расхождение лишь в одном. Нет никакой необходимости содержания Ларисы Араб в клинике. По словам президента Независимой психиатрической ассоциации Юрия Савенко, принудительная госпитализация может лишь ухудшить состояние здоровья Ларисы.
Этот случай в высшей мере важен как картинка того, что происходит в нашей действительности. А именно, больница не хочет использовать парентеральную, то есть инъекционную форму терапии с тем, чтобы разрешить эту проблему просто и ясно. Недобровольное лечение всегда принципиально хуже. Над всем витало то, что с ажиотажем в прессе вступили в ход уже вне медицинские проблемы и соображения разного рода. И они, в силу того, что мы не видим независимости наших судов на большом-большом опыте. Вот итог.
Заключение независимой экспертизы передано уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину.
В решение суда уполномоченный вмешиваться не имеет права по закону. Вместе с тем у меня нет никаких оснований не доверять суждению моих уважаемых коллег, которых я знаю давно, репутация которых достаточно высока. Мне бы очень хотелось, чтобы в ходе обжалования или еще до обжалования мнение моих уважаемых коллег из экспертного совета было еще раз максимальным образом проанализировано и учтено теми врачами, теми людьми, всеми, от которых зависит эта ситуация. Я думаю, что чем раньше лечение стационарное будет переведено на лечение амбулаторное, было бы лучше во всех отношениях. С учетом того, что вокруг этого дела возникла такая какая-то немножко политизированная ситуация с самых разных сторон, я бы сказал.
Это мнение о деле Ларисы Араб, уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Этот час программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Чехии вышла книга под названием «Пражские скверы и парки», которых, как выясняется, в чешской столице насчитывается 130, почти 5 десятков в центральной части города. Туристам в эти цифры поверить сложно, поскольку большинство зеленых уголков Праги спрятаны от посторонних глаз. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
У многих Прага ассоциируется с каменными джунглями. Все потому, что не каждый путешественник имеет возможность посетить не только самые известные достопримечательности города. Турист в Праге обычно ограничивается осмотром трех самых популярных мест – Староместская площадь, Карлов мост, Пражский град. Некоторые скверы и парки в Праге расположены между домами. До начала 20 века они были закрыты для общественности, так как принадлежали владельцам вилл, дворцов и замков. Пражская мэрия еще до Второй мировой войны стала постепенно выкупать эти земельные участки. Первым приобретением муниципалитета стал парк Семикинских, расположенный в самой отдаленной части холма Петшин, что над Волтавой. В летнем дворце разместили этнографическую экспозицию, а в одном из уголков парка появился деревянный костел святого Михаила, срубленный без единого гвоздя, привезенный из украинского Мукачева. Его в свое время подарили Праге жители Закарпатья в честь десятилетия присоединения области в Чехословакии. Как показала история, не очень надолго. Постепенно власти Праги выкупили земельные участки всего холма Петшин. Было решено развить здесь комплекс небольших парков, соединенных между собой, рассказывает Вацлава Чермакова из отдела исторических садов и парков мэрии Праги. Возникший в 30-х годах парк на холме сохранил английский стиль. А ведь раньше здесь добывали уголь и выращивали виноград. В углублениях больших каменоломен собирается дождевая вода. Ее мы используем для полива деревьев, водопада и фонтана. Копия парижской Эйфелевой башни на вершине холма появилась благодаря клубу чешских туристов, члены которого побывали на промышленной выставке в столице Франции. Они собрали необходимые средства для строительства и стали инициаторами появления в Праге первого фуникулера. Со временем неподалеку разбили розовый сад. Остраговский монастырь проложил дорожки и открыл свой фруктовый сад для общественности. Каждый год, 1 мая, в этом саду собираются влюбленные парочки. По традиции, в знак любви, они должны поцеловаться под расцветшим деревом. В этом году обычай был впервые нарушен. Яблони и груши из-за теплой зимы отцвели раньше. Небольшие скверы и сады покрывают холмы в окрестностях Пражского града. Стоит спуститься в Оленьи ров. Раньше там жили медведи, которых ветераны воевавшего в гражданскую войну в России Чехословацкого легиона подарили президенту Чехословакии Томашу Гарригу Масарику. Сохранился даже домик смотрителя. Но современные пражане предпочитают отдыхать в парке летно. Летенский парк так назван потому, что холм, на котором он расположен, обращен на летнюю, то есть южную сторону. Раньше это были неприступные склоны и овраги. Парк возник после того, как их засыпали землей. Здесь стоял памятник Сталину, который чехи называли «очередь за мясом», потому что за скульптурой вождя были размещены рабочие и крестьяне. В 60-х памятник демонтировали, а камень пошел на укрепление берегов около острова Либень. Сегодня на этом месте хотят построить морской аквариум. Мэрия собирается привлечь туристов и в эту часть Праги. Но мне кажется, размещать океанариум в исторической части города нелепо. Как и у множества достопримечательностей Праги, у местных парков тоже есть свои особенности. Продолжает Вацлава Чермакова. В Праге вы не найдете итальянских или французских парков. Здесь постарались сохранить естественный ландшафт. Это связано с тем, что нынешние места для прогулок раньше предназначались для охоты. Например, самый большой парк Праги, Стромовка, был королевским заказником, основанным Пшемыслом Атакаром II. В огороженной части леса охотились и разводили форель. Здесь построили замок. Также возник и заповедник «Звезда», который чешский король Фердинанд II подарил своей любовнице. Парк Стромовка сильно пострадал во время наводнения в 2002 году. Месяц вода держалась на уровне 8,5 метров. Разлив Волтавы пережили лишь столетние платаны в центральной части. Фруктовые деревья, ясени, липы, буки не выдержали. Тем не менее, этот парк является любимым местом отдыха пражан. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Рассказ Александры Вагнер из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сейчас он уже присоединился ко мне в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Конечно, главная тема сегодня – это крушение поезда в районе Новгорода. На трассе Москва-Петербург продолжаются восстановительные работы, и правоохранительные органы сообщили о том, что есть уже первый подозреваемый в совершении теракта. Кто мог организовать это преступление на железной дороге? На этот вопрос ищут ответ эксперты «Радио Свобода». 15 лет назад начался военный конфликт между Грузией и Абхазией. И почему и сейчас нет надежды на мирное разрешение кризиса? Мнение министра иностранных дел Абхазии самопровозглашенной республики господина Шамба. Скончался советский композитор Тихон Хренников, популярный музыкант и композитор, как ему удавалось больше 40 лет оставаться во главе Союза композиторов Советского Союза. Такие вопросы мы им поставим через час 10 минут в программе «Время свободы».
Спасибо большое, Андрей. А сразу сейчас, после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Его ведет Михаил Соколов, а гость студии – лидер партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На 800 метров железнодорожного полотна разрушено. Все поезда...
Причины депортации сотрудники правоохранительных органов Азербайджана не объясняют.
Сейчас они находятся под нашей защитой.
Пошло применение закона об экстремизме, который был принят в прошлом году Думой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.